Кто кого перещапит?
С большим скандалом появился сей молодец в Киеве. Местные мужики начали бегать к Владимиру с жалобами. Кто-то выловил в Днепре всю рыбу, перестрелял на озерах всех гусей и лебедей, а главное, что в лесных угодьях неведомые люди появились, шелковые тенета заметывали, кунок дались повыловили, черного сибирского соболя. Нам, государь Свет, лову нет, а тебе, государь Свет, корости нет, нам от тебя нету жалования. Про сибирского соболя присочинили, конечно же, позже. А потом эта гоп-компания и в городе объявилась, все 500 человек. Молодцы на конях, как свечи горят, конь под ними, как соколы летят. Ехали-приехали во Киевград, стали по Киеву уродствовать и. Лук-чеснок весь повырывали, белую капусту повыломали, старых-то старух обезвечили, молодых молодиц в осоромы довели, красных девиц опозорили». Руководил этим безобразием некто Чурила Пленкович. Красное солнышко пожелал выяснить, кто такой. Оказалось, сын купца Пленка Сороженина. Красавец и немыслимый богач. Когда Владимир послал на его подворье карательную экспедицию, Чурила откупился золотом и мехами в таком количестве, что заявил князь. Хоть и много на Чурилу было жалобщиков, а побольше того челобитчиков, а теперь на Чурилу я суда не дам. И в те времена деньги решали все. Владимир даже пригласил негодяя к своему двору и предложил должность стольника или чашника. Премолодая княгиня Апраксия, заглядевшись на красоту Чурилову, на кудри его и перстни, ручку свою белую ножом порезала во время пира и тут же предложила мужу, а быть ему в постельниках да слать ковры под нас мягкие. А не женись на молоденькой. Но тут же глуповатый наш князенька почуял недоброе и заявил: «Премладое ты, Чурила Свет Пленкович, хоть в кельге живи, хоть домой поди, а больше в дом ты мне не надобна». И пошел красавчик вон из палат белокаменных своей щапливой походочкой. Щапом называли в те времена щеголя, стилягу, модника. А чтобы представить щапливую походочку, достаточно вспомнить упомянутого уже капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. И ничего объяснять не надо. Эта походочка сводила с ума киевских красавиц и вообще женщин всех возрастов и званий. В обморок падали. Зато никаким богатырем Чурила не был, о военных подвигах его былин молчат. А кем же он был? Есть предположение, что Чурила – это Кирилл, сын тьмутараканского князя Олега. Тьмутараканью называли Крым, самую отдаленную окраину Руси. Слово это дожило до наших дней. Ладно, может быть. Только почему Кирилл стал Чурилою? На каком таком историческом этапе поменялись буквки в его имени? Ведь не называем же мы святых Кирилла и Мефодия Чурилой и Мефодием. И на письме пользуемся кириллицей, а никакой не чурилицей. Греческое имя Кирилл означает «маленький господин», «борчонок». Подходит нашему герою? Имя это у разных европейских народов звучит по-разному. В Болгарии оно почти такое же, как и наше – Кирилл. У сербов и словенцев – Цирил, у англичан – Сирил, у испанцев – Сирилло, а вот у итальянцев – Чурилла. Попался! Папаша его – Пленко-Сороженин. Это значит «человек из города Сурож в Крыму». Сейчас этот городок носит имя Судак. Но не в честь рыбы. Судак по-татарски – вода-гора. Характерное тамшнее название – аюдак, карадак. А 600 лет назад звался Сурож-Судак-Судак крепостью Салдайя, которой владели сперва венецианцы, а потом генуэзцы. Итальянские купцы и воины крепко окопались на Черноморском побережье. Столица их была Феодосия, переименованная колонистами в Кафу. А Лушта носила у них имя – Луста, Ялта была – Джалита, а Гурзув – Гурзувием. Добро пожаловать в Киев, сеньор Чурилла. А почему бы и нет? Историк-сказителю не указчик, да и не хочется, чтобы этот прыщ разодетый был нашим соотечественником. Просто беда с этими былинами. С головой в нее нырнешь, а где вынырнешь, неизвестно. Есть у Чурилы в Киеве достойный соперник, уже известный нам Дюк Степанович, тоже иноземец, тоже модник. Предполагают, что прообразом его мог быть венгерский король Стефан, хотя вообще-то Дюк – это обычно герцог. Дюк, дож, дучи, дука – многие знатные люди в Европе носили такие звания. Словом, немал человек. Вот эти зарубежные стиляги и заспорили перед князем Владимиром, кто из них щепливее. Цена проигрыша стандартная, буйна голова. Не мелочились ребята. В первом раунде тягались на пуговицах. Как тот Чурилушка Пленкович, он стал плеточкой по пуговкам поваживать, он стал пуговку о пуговку позванивать, как от пуговки было до пуговки, да из петельки было в петельку, плывет змеишка-горынишка, тут все в церкви приужахнулись. Помните, что пуговица и должна пугать? Публика решила, что теперь Дюку ничего не светит, еще некуда бодрее ему выступить. Но Дюк сперва повторил все действия соперника, а потом... «Как запели птичи тут певучи, закричали звери тут рыкучи, тут все во церкви да озимь пали, да они обмерли». Соловья разбойников вспомнили, и точно, как в тот раз князь Владимир взмолился. «Приуймитка птичек ты певучих, призакличка зверей ты хрыкучих, оставь людей нам хоть на семена. Не твое кушаю, а себя слушаю», — высокомерно срезал князя Дюк. Только крестный отец и смог его уговорить. Что означает сия таинственная сцена? Что происходит между Чурилой и Дюком? Почему народ от этого страдает? Что за пуговицы такие? Ладно, свист соловья еще можно понять. Предположим, что рассказчик использовал здесь какое-то совсем древнее сказание о двух соперниках-чародеях, могучих волшебниках. Ведь пуговица в древние времена была прежде всего амулетом, оберегом, колдовским артефактом, а уж потом застежкой. Тогда понятно, почему только крестный отец Дюк смог утихомирить молодца. Там, где крест, нет места магии. Но происходит вся чертовщина именно в церкви. Снова загадка. Второй раунд был попроще. Перескочить на коне роковую Пучай-реку. Победил Дюк, а Чурила в воду вверзился. Тут бы ему и конец, но Владимир пожалел. «Не руби-к ты, Чурилы, буйну головы, а оставь-то нам, Чурилы, хоть для памяти». Видимо, киевский женсовет походатайствовал. И княгиня Апраксия.
Божий суд. Нету в стольном граде во Киеве ни детской комнаты милиции, ни ювенальной юстиции, ни уполномоченного по правам ребенка. Значит, не прохожу я тут по малолетке, сообразил Костя. Отвечать придется, как взрослому. Отсталый народ. Конечно, старшие товарищи встали за него горой. Да малой сроду в Киеве не был. Да Чурила уж сам не помнит своих нарядов. Ни одна такая рубаха на белом свете. Но красавец Чурила прекрасно знал свой огромный гардероб, а красная рубаха в белый горошек оказалась сшитой на заказ славным заезжим портным Сен-Лоранушкой, сыном Гуччиевым. О том говорил неприметный лоскуток на подоле, таким портной метил все свои изделия. И вышло слово Чурилова против слова Жихарева. А про куковяку коварного никто и слушать не захотел. Кто такой куковяка? Где он? Кто его видел? Проклятый трикстер не только сам куда-то сгинул, но и память по себе не оставил.
«Божий суд!» — сказал Илья.
«Божий суд!» — подхватили гости.
«Быть посему!» — постановил Владимир Красное Солнышко. Застолье было безнадежно испорчено. Гости расходились мрачные.
«Ты, мало, не кручинься!» — утешал Илья Иванович, когда богатыри вернулись на гостиный двор. «По молодости всяко бывает. Я, помнится, из лука по церковным маковкам стрелял. Алешке не такое прощался. Ежели ты прав, твоя и побед будет».
«А Божий суд — это как?» — спросил Костя. «Меня в церковь поведут, что ли?»
«Тебя на поле поведут», — сказал Алеша. «Добрый меч все решит».
«Так я же еще никогда с боевым-то и не пробовал».
«Надо когда-то начинать», — сказал Алеша. «Чурил тоже с настоящим противником сроду не встречался. А вось одолеешь».
«Зато у Чурила наставники были хорошие, из фряжской земли выписанные», — сказал Добрыня. «В настоящем бою он никто, а для себе подобных грозный противник. Эти сопляки богатенькие, то и дело друг дружке кровяк пускают. Знакомые ему удары коварные, из-под руки, из-под щита, с переброской у клинка».
«Так у меня и доспехов нет», — сказал Костя.
«Завтра что-нибудь подберем», — сказал Илья. «Голым же не пустим». А сейчас Костя и был полуголым. Проклятую сорочку с него сняли, как вещественное доказательство.
«Моя кольчуга на него не налезет», — сказал Алеша.
«Моя, пожалуй, тоже», — сказал Добрыня. «Моя подойдет, разве что будет коротковато», — сказал Илья Иванович. «Так что брюхо береги».
«Правильно», — сказал Алеша. «Брюх надо беречь, поэтому сядем-ка за стол, хоть мы из пира княжеского пришли, а я тут кое-что заначал».
«Утро вечера мудренее», — подвел итог Муромец.
Взрослые повечеряли да захрапели, а Костя все никак не мог уснуть.
«Вот попадалово так попадалово», — думал он. «Это ж не драка до пятой крови. Это бой до последней крови. Стоп пудов не по понятиям. Мы так не договаривались. Колобок меня сюда притащил и бросил. А Кузьма Демьян — козел, хоть и птица. Дуэль будет типа как между Пушкиным и этим... Лермонтовым, только не на пистолетах. А жаль. Я отдачи от Макара и не чувствую. А у Чурилы Тонконогова рученька выше головы подскочила бы. Вот с мечом хуже. Мне деревяшкой-то вон сколько синяков пацаны на учебных боях наставили. Неповоротливый ты, говорят. От штабной работы я вообще тренировки запустил. И медицины настоящей тут нет. Что я родичам-то скажу, если он меня просто убьет?
Меня?
Может, убежать, пока ночь на дворе? Смеяться будут. Глухая темная ночь стояла над Киевом. Мрачная ночь. Роковая. А тут еще за окошечком косящим кто-то страшно заухал.
«Кузьма Демьян!» — встрепенулся мальчик. «Не бросили, родненькие мои!»
От Святогора до прокурора. Поединок, он же Божий суд, непременная часть жизни всякого уважающего себя богатыря. Надо же показать, что ты честь свою неуклонно блюдешь и никому не позволяешь безнаказанно себя упрекнуть или обвинить. Надо показывать людям, что ты постоянно держишь себя в боевой готовности. Встретил в чистом поле незнакомого витязя, первым делом помериться с ним силой, а там уж как получится. Может, до смерти дело и не дойдет? Секундант в степи и на лесной дороге не найдешь, но хорошо, если встретится третий богатырь, который подтвердит, что все было по-честному. Или вовсе помирит по совести. Вот едет себе Илья Иванович, и видит он в подзорную трубочку дальновидную, что бьются-дерутся два богатыря. И такую думу думает. Я поеду к ним да близко-наблизко. Неверный с русским бьются, да я помощь дам. Как два неверных бьются, буду притакивать. Как русские те бьются, да буду разговаривать. Подъехал, опознал своих и закричал. «Уж вы, ой, еси два русских богатыря! Вы об чем деретесь, да об чем бой идет? Об чем у вас бой идет, да что вы делите?» Выяснилась совершенно странная история. Добрыня ехал-ехал, да и наехал в степи на шатер черно-бархата. На шатре золотыми литерами написаны таковы слова. «Еще кто приедет к черну шатру, да живому-то назад будет не уехать». Оскорбительны любые угрозы для витязя. Посторонним вход воспрещен. Это не по-нашему. Вошел в шатер, там полно выпивки. Кто-то пикник затеял, да уехал, видимо, дровишек собрать для шашлыка. И стоит там братымшка Серебрина, да ни мала, ни велика, с полтора ведра. Самый любимый богатырский объемчик. Вежливый, воспитанный наш Добрыня выдал сходу три братина чужого вина, примерно 54 литра, после чего вспомнил дерзкое предупреждение. Обиделся в сердцах, разбил винную бочку, растоптал серебряный сосуд, в лоскуты покромсал шатер и завалился спать на дорогущую импортную кровать, инкрустированную рыбьим зубом. Таким его и застал хозяин шатра. Дунай, сын Иванович. Хотел сразу голову рубить, но призадумался. Да сонного-то убить, да будто мертвого. Не честь мне хвала быть молодецкая, да и не выслуга будет богатырская. Кой-как растолкал Добрыню, и началось. Палицами бились, аж палицы загорелись. Вострые сабли исчербились, копья поломались, а на богатырях ни раночки. И тогда сходили они со добрых коней на ту же матушку, на сыру землю. Да плотным боем да рукопашечкой боролись они до вешний день до вечера. Тут Илья остановил схватку и выслушал претензии сторон. А выслушав, принял поистине гениальное решение. Оба правы. Те спасибо, нонь Дунай да сын Иванович. Не оставляешь свой шатер без угроз, ты молодецкий их. Те спасибо, ли Добрынюшка Микитич, млад. Не боишься ты угроз, да молодецкий их. Но есть такие встречи, которые никогда не кончаются добром. Например, когда сходятся в бою отец и сын, знать не знающие друг о друге. Это древний трагический сюжет. Убивает по незнанию будущий царь Эдип своего отца. Сшибаются в схватке восточные баходуры Рустам и Сухраб. В романах новейшего времени Атос в трилогии Дюма неожиданно узнает, что есть у него наследник Рауль Доброжелон. Впервые встречаются отец и сын Исаевы в оккупированном немцами Кракове. Майор Вихрь Юлиана Семенова. Романы разные, итог один. Дети погибают, отцы остаются страдать. Как же получилось, что отец не знает сына, а сын отца? Во времена, условно именуемые матриархатом, властью матерей, родство человека определялось по родительнице. Она-то всегда известна. А вот отец может быть и проезжим молодцем. Вот почему мать священна и для образцового воина Добрыни, и для новгородского бандита и отморозка Васьки Буслаева. Правда, без мужского воспитания мальчики никогда не оставались. Паренька обычно брал под опеку. Брат матери, дядька. Учил его охоте и военному делу. Ведь и много веков спустя человека, который заботится о Борчуке, так дядькой и называли по старой памяти. У Ильи Ивановича тоже была своя похожая трагедия. Подкинул на заставу какой-то басурманин письмо, к стреле привязанное. Содержание стандартное. Буду штурмовать Киевград, церкви на дым пущу, кабаки в огне сожгу, Аллах запретил спиртное. Печатные книги в грязь втопчу, в Коране и так все есть. Чудотворные образы в реку побросаю, даже враг опасается рубить или жечь иконы, дурная примета. Князь в котле сварю, княгиню за себя возьму. Разобраться с наглецом после долгих споров послали Добрыню. «Да он роду он-то вежливо, он вежливо роду-то очесливо. Да умеет со молодцем соехаться, умеет он со молодцем разъехаться, умеет он молодцу и честь воздать. Хотели ведь наши сперва по-хорошему дело кончить, но не вышло. Стащил враг Добрыню с коня, надавал тумаков да пинков, оттяпший да олябший». И отпустил, заметив, что Муромец, мол, вместо себя прислал мальчишку. Это Илье за великую досаду показался. Сам поехал. Но старому тоже сперва не повезло. Изломав оружие, сошлись они с незнакомцем в рукопашную. В недобрый час подкосились ноги у Ильи. Упал он на землю, а враг вытащил чинжалище, укладен нож, да и хочет пороть до груди белые, да и хочет смотреть до ретиво сердце. Это что еще за анатомический сеанс? Это наш старый знакомый, архаизм, да такой, что древнее некуда. Слопать печень или сердце врага для воина природ племенном строе было доблестью. Да и позже бытовала байка, что у настоящих героев какое-то особенное сердце, маленькое и сухое. И как же победителю не поглядеть, не заценить, достойный ли был соперник или так себе? Заплакал Илья с досады и взмолился Богородице. «Ты по что это меня нынче повыдала? Я за веру стоял да за Христовую, я за церкви стоял да за соборные. После молитвы у него вдвое-втрое сил прибавило. Сбросил он соперника, сам сел ему на грудь, вытащил кинжал, но рука почему-то в плече застоялась. Стал он спрашивать незнакомца, кто таков, да из каких краев. Враг сперва покочевряжился, но признался. «Да той же я девчонки до Златой Горки, она зла поленница да приудалая, да была она еще одноглазая». Илья вскочил, стал врага целовать, обнимать, признал в нем сокольника, сына чужеземной богатырки, прижитого с ней в любви сердечной. Могучим же вышла дитятка двух богатырских кровей. Старый казак не только отпустил сокольник, но и наказал привести приметную свою матушку в Киевград, а сыну посулил воинскую славу. Но нельзя договариваться с врагом, сколько раз можно напоминать. Сокольник допросил одноглазую старушку-мать и убедился, что Илья не врет. Потом взял, да и расшиб Златой Горку, а кирпищит пол. Кончился матриархат. Нынче не знать отца, быть рожденным вне брака – позор, и виновные в этом поплатятся. Озлобленный ублюдок возвращается на заставу, а там никого нет. Один уставший Илья Иванович в шатре отдыхает. Да храпит-то старый, как порог шумит. Как не воспользоваться, но... Пригодился ли тут до золота чуден крест, по насадке копьеце да извихнулося? Ну, такой подлости не простил Илья. Сам расшиб сыночка нежданного, а кирпищит пол. Оторвал ноги руки и привязал туловище к коню. Пусть растерзают его волк степные да вороны. Есть и почище былина. Там Илья встречается с дочерью-богатыркой. Служил старый во земле в итальянской у тамошнего короля 3 года, а жил у прекрасной вдовы-булочницы. Вот дочурка и получилась. Илья назвал ее себе дочерью любимую и отпустил с миром, а сам лег-то спать да прохлаждайтесь в шатре. Наш лихая синьорита тоже почувствовала себя оскорбленной, взялась за рогатину, но у муромца-то крест на вороте да 1,5 пуда. Изрубил и дочурку в мелкие куски на прокорм степной живности. Вот что крест животворящий делает. Не одобрял народ связи с чужестранками, а уж тем более с какими-то архаичными амазонками. Да и нынче от смешанных браков полно неприятностей. Менталитеты не совпадают. Кстати, королева воинов в известном сериале не просто так носит свое имя. Зена Ксена – это Ксения, что по-гречески значит «чужая». Чужая, лишняя, осколок старого мира, пережиток матриархата. Надо еще добавить, что былина о схватке муромца с Добрыней очень уж похожа на две вышеупомянутые. Хоть и закончилось хэппи-эндом. Видно, когда-то был и Добрынюшка сыном Ильи. Это уж потом он стал Никитич. А Илья, в свою очередь, уж не Святогоровым ли отпрыском является первоначально? Все течет, все постоянно меняется в мире былин. А в наше время трагическая история про отца и неузнанного сына выродилась в жалкую дворовую песню. «А за уголом в новом доме роскошно живет прокурор. Он судит других по закону, не зная, что сын его вор». Ежу понятно, что им суждена роковая встреча в зале суда. Измельчали нынче герой-то.
«Утро добрым не бывает. Что ж ты натворил, малый, как доспел себе беду великую?» – приговаривал Илья Иванович. Костя шагал по главной Киевской улице, которую уже в те времена Крещатиком называли, окруженной стражей. Трое богатырей шли рядом. «Потому что не проверил, кто он да откуда», – гнул свою линию Алеша Попович. «Мало ли, что Микула привел. Микула добрый, он всякую приблудную тварь привлечет. Вот и опозорил подзаборник неведомый все племя богатырское». «Помолчи, не все еще ясно», — возражал Добрыня. «Многие сомнения меня берут. Вроде и дело простое, а концы с концами не сходятся». «Без разницы», — сказал Попович. «Вон какой вой подняли бабы да девки киевские».
В самом деле над Стольным градом висел непрерываемый вой. «На кого ж ты нас оставил, Чурилушка? Где нынче кудры твои светлорусые? Где твои лесобольи шубоньки? Где и шляпа твоя семигранчатая? Где походочка твоя щепливая? Где твои золотые пуговки, каждая по яблочку? Уж не видать нам лица твоего белого! Уж не слышать голоса-то звонкого! Одни мы остались с женихами немилыми, да с мужьями посты! С собой унес Чурилушка всю любовь сердечную. Вы отдайте нам убийцу окаянного, мы своим судом с ним рассчитаемся!»
Далее следовали ругательства, непонятные, потому что древнерусские. Стражники, тоже поругиваясь, защищали арестанта от кипящих и шипящих киевлянок древками копий. Кость шагал молча, уткнув глаза в сырую землю. «Не станешь ведь рассказывать, что вышел среди ночи с гостинного двора по зову мудрого филина?» Отрок долго следовал в темноту за призывным уханьем, пока не пришел к могучему дубу. Все дубы, в отличие от березок, были могучими.
Он запрокинул голову, чтобы рассмотреть, не сверкнут ли в листве желтые круглые очи Кузьмы Демьяна.
Филин ухнул в последний раз, листва зашуршала, и к ногам Кости упали в траву, блеснувший в лунном свете меч и ножны к нему с золотыми заклепками. Кость поднял клинок, поднял его над головой. Меч словно прирос к руке, в меру длинный, в меру тяжелый, как будто век им орудовал. Конечно, не простой клинок прислал ему Колобок, а какой-нибудь особенный меч-саморуб. С таким и учиться не надо. Лучше владельца знает, куда нацелиться.
«Спасибо, ребят!» – шепотом крикнул Костя.
Он ожидал в ответ привычное «давно не вопрос!» Но Филин промолчал, как видно для конспирации. Только крыльями захлопал. Костя вложил клинок в ножны, схватил драгоценный дар и отправился плутать по киевским неосвещенным улицам в поисках гостинного двора. Кое-как нашел. Он так и заснул в одежде, обняв оружие. Теперь-то Жихарев сообразил, что никакой это был не Филин. Кто лучше скомороха умеет подражать птичьим голосам? Кто сможет двигаться бесшумно и незаметно? Кто воспарит на дуб не хуже ночного летуна? И то не крылья хлопали в темноте, а полы плаща куковяки. И меч с ножнами он сбросил с дуба по отдельности, чтобы не узнал Костя-дурачок. Бобровый мех внутри тех ножен весь обогрен кровью. Кровью Чурилы Пленковича, чье обезглавленное тело валялось на пустыре позади гостинного двора. Прекрасная голова лежала рядом, разметав по пыли кудри желтые, и ясные очи щепливого молодца были закрыты, и уста его сахарные улыбались, словно увидел напоследок бедняга дивный сон. Кому теперь об этом расскажешь? Кто поверит в сказку про Колобка? Кончились сказки. Жесток былинный мир. Вот и княжеский судья Пермята Васильевич не поверил. Старый был лесовин, по роже сморщенной видно. Подошел к Чурилову телу, попинал зачем-то Софьяновым сапожком кудрявую головушку. Повесили бы Костянтинушку нашего тут же, если бы не Добрыня. «Не спеши, Пермят Васильевич», — сказал он. «Казнить недолго. Только почему на одежде отрока ни капли крови нет? Когда башку снесешь ворогу, так тебя всегда кровавым ключом окатит. На земле тоже следов не видно. И почему голова отсечена равнешенько, неопытной-то рукой? И где Чурила ночь проводил, и как на пустыре оказался? Ничего не понятно. Если что не так, мы ведь спросим. Хватало и без мальчишки врагов у Чурилы в Киеве», — неожиданно заступился Алеша Попович. «Начинай с меня».
«А ты, злодей уголовный, что скажешь?» —
ткнул в Костю пальцем Пермята. Все резонные объяснения никуда не годились. Жихарев понес полную чушь, что-то про дактилоскопию, про групп крови и потно-жировые следы, потом спохватился и заявил, что далее будет говорить только в присутствии своего адвоката. Ну и от блокбастеров польза бывает, правда, сомнительная.
«Только время напрасно переводим», — сказал судья.
И все же приказал отвезти до поры злодея в погреба глубокие. На прощание Алеша сунул отроку его же рюкзачок, туго набитый. «Я тут собрал кое-что», — сказал он. «Ты там не скучай». погребе у князя. Пыпа, Дрон и братья Бруски рассказывали Косте, что в тюрьме прикольно и совсем не страшно. К тому же настоящего делового пацана всегда подогревают с воли, присылают еду, выпивку и все такое. Оттуда можно даже по мобильнику позвонить. Но сами в это заведение почему-то не торопились и старались сделать все черные делишки чужими руками. Здешняя тюряга оказалась глубоким подвалом. Стражники свели Костю вниз, где их уже ждал старый тюремщик Томила, сам представился, горбатый и с факелом в руке.
«Совсем молодой», — сказал он, оглядев отрока. «Ничего, посидит, сравняемся годами».
Косте это как-то не понравилось. И длинный коридор ему не нравился, и дверь, обитая ржавым железом. «Я к вам ненадолго», — сказал он. «Разберутся. Я же не виноватый».
«Да у нас виноватых и не бывает», — сказал Томила. «Виноватого и живым до сюда не доведут. Нак, возьми дерюшку, прикройся. Я ведь не зверь, я служивый человек. Вот сюда проходи».
«Послушай, служивый человек», — сказал Костя, — «передай нашим, что...» Но тяжелая дверь уже захлопнулась за ним. Он остался в полной темноте, прижимая к груди рюкзачок. Впереди слышалось чье-то тяжелое хриплое дыхание. «Кто здесь?» — сказал Костя. И прошиб его холодный пот. Потому что во тьме притаилось что-то совсем уж страшное, нечеловеческое, хтоническое, как выражался Колобок. Такое, чего и в кошмаре не покажут. В фильмах всегда так бывает. «Не подходи!» — предупредил мальчик. «Лапы оборву! И хвост!»
«Ты что ли, Костянтинушка?» — спросило чудовище. «Тебя-то за что сюда?»
«Людота Творилыч!» — обрадовался Костя. Тяжелая пятерня кузнеца дружески шлепнула отрока по спине.
«Ничего, глазки сейчас к темноте приобвыкнут», — сказал Людота. «Надо же, вот изверги-то угнетатели феодальные, детей не щадят. Ничего, отольются им слезоньки сиротские и причитания вдовиц. Проходи вот сюда, в уголок, тут у меня соломка подстелена. Сказывай, в чем твоя вина?»
Костя уже начинал кое-что видеть. Как хорошо, что это не зверь неведомый, а добрый знакомец. Мальчик опустился на солому и, кое-как, сбивчиво и подбирая слова, поведал о своей горестной судьбе.
«Вот, значит, какая она богатыристика-то», — подытожил кузнец. «Вот какова награда княжья за подвиг беспримерный. Злодей у нас Владимир. Он и Сухмана богатыря в погребе загубил. А Чуриль ты не жалей». «Этот Чурила и к моей подкатывался», — раздался незнакомый голос. «Потом летел кубарем по всему Крещатику». «Снова женой хвалишь, Ставр Годинович», — сказал Людота. «За хвостовство ведь и сюда угодил».
«Да сколько ж вас тут?» — удивился Костя.
«С тобой трое», — сказал кузнец. «Три товарища, только товар-то наш, горе злосчастье».
«Эх», — сказал невидимый Ставр Годинович и вдруг запел.
«Все на перу наедалися, все на перу напивалися, все на перу порасхвастались, иной хвалится добрым конем, иной хвалится шелковым портом, иной хвалится селами со приселками, иной хвалится городами с пригородками, иной хвалится родной матушкой, а без «Умный хвастает молодой женой». «Слеза прошибает, как поет», — сказал кузнец. «Ничего, Ставр Годинович, темницы рухнут, и выйдем мы на волю. Дорогие порты, трудовой люд с тебя кровопить снимет, зато станешь ты у нас певцом свободы. Без куска хлеб жить не будешь». «Снова ты за свое, Людота», — сказал Ставр. «И мало тому же учишь. Все-то у тебя кровопийцы». «Я его кузнечному делу наставлял», — сказал Людота. «А ему, видишь ли, в богатыри захотелось». «Ну да, правильно. Вы все кровопийцы, нахлебники, тунеядцы и захребетники».
«Не жалей, Чурили, отрок», — сказал Ставр. «По делом ему».
«Да это не я!» — закричал Костя в отчаянии.
Если уж сокамерники не поверили, то оправдания в суде он и подавно не найдет, так и сгинет во тьме и голоде.
«Постойте», — сказал он, — «мне Попович передачку собрал».
Он открыл на ощупь свой рюкзачок. Бывалый парень Попович положил туда не пряники, орехи, а каравайщи хлеба да кусищи сала. Знал, что узнику нужнее всего. И еще кое-что. Свечи. 5 штук. И огниво. И даже сборник былин оставил. Хотя толку-то от него сейчас. Обращаться с огнивом Костя уже умел. Ставр Годинович оказался молодым небритым мужиком с горящими глазами и в дорогой когда-то одежде. Сколько ж он тут уже сидит. Хлеб и сало узники уничтожили быстро. Теперь подремать можно.
«Наговоримся еще», — сказал кузнец. «А во сне время быстрее летит».
100 пудов тюрьма неприкольная, — решил Костя. «И нечего мне там делать».